Приветствую, дорогие друзья! Перед тем, как начнется 68-й выпуск «Теории большой бороды», у меня есть для вас важное объявление, которое связано непосредственно с дальнейшей судьбой нашего подкаста. Дело в том, что, наконец-то, многие, я знаю, этого ждали, «Теория большой бороды» переходит в отдельный фид. Что это значит для вас? Это значит, что по-прежнему все будет выходить по четвергам на сайте berdicast.com, но если вы хотите дальше слушать наш подкаст через подкастоприемник, вам придется на него переподписаться. Сделать это можно либо в iTunes, найдя наш подкаст, либо в любом другом подкастоприемнике, который вы используете для прослушивания. Если по какой-то причине вы пока что не можете найти «Теорию большой бороды» в отдельном фиде, это значит, что iTunes еще обрабатывает информацию, поэтому вам нужно будет вернуться к этому вопросу через какое-то время. Вся нужная информация есть в шоу-ноутах к этому выпуску и есть на сайте berdicast.com. Вам нужно будет пройти, прочитать, там будут очень простые инструкции. В принципе, вы можете сделать это и без них сами. В принципе, задача-то переподписки несложная. Некоторое время подкаст «Теория большой бороды» будет продолжать выходить в общем фиде вместе с «Бердикастом». Сделаем мы это, чтобы облегчить вам транзиты, что если кто-то, например, не послушал сегодняшний выпуск, а послушал только следующий, тоже узнал о том, что мы переезжаем. Но теперь с формальностями покончено, и самое время переходить к выпуску. Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 68-й выпуск «Теории большой бороды», самого научного бородатого подкаста в известной вселенной. И, как я вам обещал, сегодня я не один, сегодня у меня замечательный гость. Это Филипп Терехов, вы наверняка его знаете по публикациям на Geek Times в первую очередь. Это на данный момент пользователь номер один, вот такое вот громкое звание он носит на Geek Times. Собственно, привет.
Привет.
Расскажи немножко о себе, как ты вообще попал в космонавтику, в популяризацию, правильнее будет говорить, космонавтики, как попал на Geek Times и вообще вот это все.
Ну, тут достаточно такая забавная история, потому что я как-то решил, мы с женой решили отметить День космонавтики 2012 года просмотром фильмов, причем подряд про космос. И мы с тех пор оба заболели именно космонавтикой, стали как бы интересоваться. И получается, что я сначала, поскольку я айтишник по основному месту работы, квалификации, я решил сначала делать игру, делал где-то ее, где-то год, ремейк такой хорошей стратегии Race into Space 80-х годов. В общем, делал я где-то ее год, потом, дела шли так себе, дошел с горем пополам до альфа-версии, как-то оно все заглохло, вот. И, собственно говоря, в то время Geek Times еще не было, в то время это был только Хабр, и на Хабр я сначала написал историю, как я делал вот эту альфа-версию. Собственно говоря, Хабр я читал до этого достаточно давно, просто не было особого необходимости писать, желания. Вот, тут написал, потом летом, получается, 1 июля 2013 года, можно отметить, было 3 года популяризации, написал первую статью, в общем, такую сразу тему, скажем так, такую холиварную, что тогда в то время обсуждалось разнообразные наши аварии, я так написал статью под таким несколько вызывающим названием «Российская космонавтика. Есть ли основания для гордости?». Там как бы расписал, какие страны чем и как занимаются. В принципе, статья выстрелила. Потом еще несколько статей написал. Тоже пошли достаточно хорошо, удачно. И, как получается, мне игрушка, которую я делаю, она не идет, не получается, а статьи вроде идут. И как-то у меня игрой я занимаюсь все меньше, статьями занимаюсь все больше. В какой-то момент мне стало так стыдно, что чёрт, я игру-то бросаю. Я поставил себе саму задачу хотя бы вот раз в неделю все железно писать статью. И вот с 2014 года вот оно так и, в принципе, идет. Я просто послушал пару твоих подкастов. Ты вот, как я понимаю, гордишься тем, что у тебя еженедельные выпуски. Вот у меня примерно то же самое. Я, правда, пытаюсь выйти на 2 раза в неделю, но это тяжко, прям скажем.
В принципе, да, находить время — это такое дело.
Да, да, да. Тем более, как бы хочется же писать не просто новости, там, что там случилось что-то, хочется какие-то там разборы, анализы, подумать, как это там в хронологическом порядке с чем-нибудь связано, там еще с чем какие-то найти взаимодействия, там, перспективы и так далее. Хочется подумать, чтобы было интересно, а это очень много времени занимает. Вот, собственно говоря, осенью 2014 года, в октябре, Хабр тогда разошелся на два ресурса, появился Geek Times, то есть весь научпоп, он ушел с Хабра на Geek Times. И вот как бы с тех пор я, получается, фактически 100% на этом Geek Times сижу. Ну, параллельно есть еще ЖЖ, он просто менее известен. Вот, я еще на Dirty тоже транслирую, ну, в общем, как бы своими силами занимаюсь популяризацией куда только получается. Потому что я уже сейчас смотрю, у меня публикация одного поста занимает где-то примерно час, это тоже уже перебор. То есть ты пишешь несколько часов, потом час публикуешь на разные ресурсы.
А, то есть это только репосты, ну, в смысле, вот уже есть готовый материал, теперь его нужно оформить под каждого.
Да, потому что, допустим, ну, с Geek Times ЖЖ там достаточно просто, потому что там у них есть HTML-редактор. То есть ты просто картинки перезаливаешь на ЖЖ, на всякий случай дублируешь, текст копируешь, картинки заменяешь, и все, оно уехало. Там, ну, минут там 20 можно занимать. А с Dirty там вообще все тяжко, потому что у них свой интерфейс, и у них нету HTML-редактора, который ты просто скопировал с тегами HTML, оно все работает. Мне там нужен именно такой веб-интерфейс, нужно все по отдельности добавлять, в общем, это...
Нужно, чтобы они все Markdown начали поддерживать, просто тогда будет просто.
Да, наверное, да, но пока нет.
В общем, тут явно есть у нас сценарий для автоматизации, какой-нибудь скриптик нужен, который все это будет сам преобразовывать правильно, одну статью в другие.
Посмотрим.
Так что если кто-то знает, как это сделать, можете смело писать.
Ну, я-то сам на самом деле знаю, потому что я как бы работаю тестировщиком, я в том числе умею автоматизированно тестировать, но руки
но
пока тут
же
не
можно,
дошли.
Тут же можно чужими руками, понимаете?
Не, ну если есть добровольцы, да, пожалуйста, пусть пишут.
Вот, да, у нас следующая тема в наших шоу-ноутах стоит, это успехи и неудачи опыта популяризации космонавтики в русскоязычном интернете. От чего, собственно, я такой вопрос хотел бы задать, ну, потому что, во-первых, сам периодически сталкиваюсь, и, во-вторых, я думаю, как это довольно много времени провожу в том числе на англоязычных ресурсах, ну и, в принципе, каких-то зарубежных, не обязательно англо, хотя преимущественно, конечно, в силу того, что я мало говорю на других языках, и там... В принципе, и отношения, и публика, ну, там есть разница, скажем так, как мне кажется, воспринимается вообще, ну, это не только к космосу относится, а в принципе, наверное, к поведению людей в интернетах, вот там как-то спокойнее к этому относится, то есть, ты сделал контент, тебе пришли, сказали спасибо, а вот и каких-то негативных моментов гораздо меньше, чем у нас, вот сталкивался ли ты с каким-то прям таким напором? Я подозреваю, что вот, ты говоришь, что первая статья была такая довольно провокационная. Вот там наверняка было много флейма и так далее.
Ну, было, конечно. Но тут как бы смотри. Во-первых, зависит от аудитории. То есть, собственно говоря, за что я люблю Хабр Geek Times, там очень хорошая аудитория. То есть, как бы такой уровень дискуссии замечательный. И политика там достаточно хорошо так вычищается. И, в принципе... Без такого политического, без политической ругани, в принципе, можно вполне нормально, хорошо, интересно общаться. Поэтому здесь, как бы, я достаточно позитивно отношусь. Ну, в ЖЖ аудитория несколько похуже. Вот. Я вот, допустим, пришлось на днях отключить анонимные комментарии, потому что мне там какой-то нехороший товарищ начал что-то рисовать в комментариях псевдографикой. Вот. Не то чтобы это раздражало, но просто как приходится вычищать, неудобно. Но это на самом деле это мелочи, то есть по большому счету. В принципе, и есть благодарности. Как бы сейчас у нас интересная ситуация, такое ощущение, что есть реально ренессанс научпопа в целом. То есть вне зависимости, там космос, не космос, то есть есть много людей, вот, которые с разными темами занимаются, там события разнообразные, мероприятия, фестивали там проводятся научно-популярные, то есть контента выше крыши. Вот. И, в принципе, по крайней мере, я зрителями и вполне доволен. То есть и спасибо говорят, и вступают в конструктивную дискуссию, ошибки находят тоже не без этого. Это тоже хорошо, потому что нашли ошибку, у тебя ее нету. И эту ошибку не будут репостить другие ресурсы. Вот.
Угу. Как-то ну, так. Касательно Ренессанса, в принципе, действительно, я тоже замечаю, что интерес подогревается, и он находит отклик не только, скажем так, в каких-то дискуссиях и количестве людей, которые этим заинтересованы, но поддерживают и крупные компании в том числе. Вот плавно перетекая в нашу первую новость про Джуна, который Юнона, который я до сих пор не уверен, как правильно переводить, поэтому я периодически говорю, то Юнона,
ну,
то
она
Джун.
Юнона.
Ну,
она Юнона.
Да, я понимаю, ну, что это имя, с одной стороны, да, имена всегда переводятся, а название миссии не всегда, то есть, ну, такой скользкий момент, поэтому и, собственно, что меня еще иногда останавливает по поводу названия зонда Юнона, ну что вроде как зонд-аппарат это он, а Юнона это она, и ты потом не знаешь, какое местоимение использовать дальше в тексте, поэтому иногда проще написать просто Джуна и все.
Ну, Розетта тоже она, а Новый Горизонт, они вообще.
Ну да, ну вот, вот
все сложно.
Великий и могучий называется, да. Ну вот, собственно, давай по поводу Юнона я это хотел сказать, что та же Apple опубликовала целое музыкальное видео, там большое было, которое она форсила, собственно, приуроченное к выходу Юнона на орбиту. Google сделал Doodle. Вообще NASA в маркетинг очень хорошо сейчас умеет, в отличие от, к сожалению, Роскосмоса, о чем я регулярно плачусь своим слушателям, что вот смотрите,
ну,
вот
Роскосмос лучше стал, чем раньше.
Да, но тем не менее, пока что не по земле. Вот. В плане популяризации не только там в каких-то соцсетях, а в принципе, вот какие-то, знаешь, общественные движения. Но в целом, да, мне тоже как бы нравится, что реально научпоп находит отклик в сердцах не только людей, но и тех, кто, скажем так, имеет ресурс его продвигать. Поэтому хочется, конечно, чтобы тема дальше росла, и, в принципе, мы в итоге получили там, конечно, это такой, знаешь, сценарий, но более образованное общество, назовем это так, потому что научпоп, он все-таки вдохновляет на какие-то изучения чего-нибудь.
Как...
Ну,
это вот ты работаешь, знаешь, вот, в принципе, по притче. Вышел сеятель сеять, вот и сеешь. А там что будет, почему будет и как это, не знаешь. Допустим, вот у меня, если смотреть по Google Аналитике в ЖЖ, у меня там примерно мои ровесники. Ну, там плюс-минус там 5 лет читают в большинстве. Ну, там до 40 лет, допустим. Вот. И получается, что космос... То есть, остается надеяться, что они космосом заинтересуются их детей уже в свою очередь, потому что им как-то уже вряд ли.
Ну да, в 40 лет начинать научную деятельность как-то не очень перспективно.
Да.
Вот, хорошо. Значит, давай пару слов о Юноне. Собственно, 4 числа, по нашему времени уже 5, успешно вышла на орбиту, был произведен маневр. Сначала немножко быстрее раскрутили для пущей стабилизации, потом включили двигатель, замедлили, и, собственно, вышла на расчетную орбиту Юнона. Можешь в двух словах, вот, у тебя, кстати, был материал?
Да, да, совершенно верно, был материал.
Все ссылки, естественно, у нас будут, соответственно, отлично, в шоу-нотах, так что если...
Ну, то есть, как бы, если коротко, да, то есть сейчас на самом деле был сделан очень важный этап. Зонд вышел на орбиту вокруг Юпитера. И орбита, она очень... она высокоэллиптическая, то есть зонд подлетел там на несколько тысяч километров и потом ушел очень далеко. Вот. Первые два витка, которые будут, они будут занимать там 53,5 дня. Фактически это такая подготовка к научной деятельности. Уже получается спустя два месяца зонд выйдет на... орбиту длительностью 14 дней, и там уже будет гораздо больше идти науки, потому что фактически сейчас из-за важности маневра, потому что если бы не вышли бы на орбиту, то не было бы никакой бы дальше миссии, просто он улетел бы дальше пространство, из-за этого, получается, там всю науку выключили, на всякий случай, как бы, ну, и не до нее. То есть, может быть, они там снимали за несколько часов до подлета, не знаю, нужно посмотреть. Ну, в общем, ждем, как бы, что они там успели сделать, не успели, но я бы особо так не рассчитывал. Вот. Может быть, через два месяца он еще раз подлетит. Может быть, там уже что-то будет. Посмотрим. Может быть, там они что-нибудь включат. И пока что, то есть как бы миссия началась официально у Юпитера, но пока что данных.
Давай пару слов о том, какие данные мы ожидаем увидеть. В первую очередь, это, наверное, подтверждение гипотезы или опровержение гипотезы о ядре Юпитера, что у него есть твердое ядро. Мы узнаем, если узнаем о его составе, каменное, но металлическое, какое угодно, да?
Ну, насчет состава там как бы интересный вопрос. Там все-таки скорее... Я не уверен, что они смогут получить состав его, потому что он уж больно сильно глубоко, но вот определить его массу они вот надеются. То есть там одна из задач — это именно определение массы. Просто почему это так важно? Дело в том, что эти вопросы уходят фактически в самую-самую раннюю Солнечную систему.
То есть, когда вот еще была...
Да, совершенно верно. То есть по современным научным представлениям Юпитер сформировался первым. Вот. И фактически дальнейшее то, что получилось в Солнечной системе, наверняка было в том числе и под его влиянием. Поэтому интересно, очень интересно узнать, что именно там происходило. Вот. Если у Юпитера есть ядро, а в принципе сейчас ученые к этому склоняются, что у него ядро есть, то в таком случае получается, что это ядро должно было быть зародышем планеты, причем большим зародышем в этом самом протодиске. Потому что иначе, если бы вот материалы, которые падали уже в большой Юпитер, тяжелый, они, получается, по представлениям современной науки, они бы испарялись бы в процессе падения, потому что космические скорости, и, в общем, они бы до ядра, условно говоря, не долетали. Вот. И если был такой большой зародыш, то это противоречит, опять же, привычной сейчас теории о том, что у нас были так называемые планеты Зимали, которые были, ну, размером там в несколько километров максимум, да, а потом еще были зародыши планет, которые были размером где-то от нынешней Луны до нынешней Земли, вот примерно в этом диапазоне. Как-то вот это вот на ядро Юпитера как-то маловато получается. В общем, посмотрим, что узнают, будет достаточно интересно узнать то, что там обнаружат. Вот, ну и кроме этого, кроме ядра, собственно говоря, еще будет исследоваться атмосфера. То есть я там такую аббревиатуру написал, просто чтобы запомнить. Происхождение, строение, атмосфера и магнитосфера. ПСАМ получается такая аббревиатура. Легче запомнить.
Ну, вот, мнемонические правила еще никто не отменил.
Да, да, совершенно верно. Вот можно сразу легко запомнить, что вот чем он будет заниматься.
Ну, собственно, помимо этого, естественно, у нас будут красивые фотографии, потому что камера на нем тоже есть. Можно будет поставить чего-нибудь на рабочий стол для простых людей, скажем
так. Я надеюсь, что они будут, потому что было видео пролета мимо Земли, потому что в 2013 году станция делала гравитационный маневр у Земли, и что-то как-то там качество маловато было. Я, честно говоря, не знаю, может, они там просто поэтому не сильно заморачивались, но я как-то переживаю, потому что камера будет на вращающемся аппарате. Вот. И остается только надеяться, что там будет именно высокое качество. Но, в принципе, обещают довольно неплохое разрешение. И, честно, я не помню, какое точно, но довольно хорошее обещают разрешение. Лучше, чем было до этого. Там же мимо Юпитера масса всего пролетала. То есть все, что летит дальше, обычно у Юпитера используют его как тяжелый такой гравитационный толкач, чтобы разогнаться и полететь дальше гораздо более эффективно. Вот, поэтому визиты у него были, ему носили несколько аппаратов, собственно говоря, ну, те же, допустим, Новый Горизонт мимо пролетали. Вот, а миссия, которая была до, именно на орбите, она была в 95-м году. Это, получается, был зонд Кассини-Гюйгенс.
Я, честно говоря, вот в историческом...
Ой, стоп, стоп,
Галилео
стоп, стоп.
Был. Галилео
нет,
был
нет,
на орбите
нет, Юпитера. Не Кассини, пардон, Галилео.
Да.
Галилео и зонд, который тоже был, зонд, который спускался. Кассини это к Сатурну, прошу прощения.
Да, давай дальше тогда пойдем по новостям. У нас определилась судьба Розетты, которую мы тоже все упоминали, но в принципе все было предсказуемо. С тем, как улетает комета Чермова-Герасименко от Солнца, все меньше и меньше энергии, поэтому логично, что дальше существовать она в принципе не сможет, не будет недостаточно энергии. Поэтому, в общем, Розетту направят на поверхность кометы Чермова-Герасименко, и так закончится ее миссия.
Но там же не просто ее направят, там же будет интересно, ее будут ронять очень медленно, она будет падать даже медленнее, чем эти филы, которые на нее должны были высадиться. И высадились, в принципе, так, ну по большому счету, неудачно.
Дольше проработали, чем хотелось. Вот. Но хуже.
Нет, филы, конечно. Нет, они меньше проработали, потому что там же была идея в том, что они закрепятся и будут в том числе получать энергию от Солнца. Там же были панели.
Там же была проблема, что... Точнее, как проблема. Насколько я знаю, по изначальному плану, он должен был приземлиться до освещенной части, и при максимальном сближении с Солнцем его бы просто поджарило. Вот. А так он проработал чуть дольше, но не все это время мог там передавать данные, что, собственно, делать. То есть с этой точки зрения.
Нет. У меня другая информация. У меня информация о том, что как раз филы, они... приземлились, но они приземлились неудачно.
Ну, в тени, улетели, да, они улетели в тени.
Они улетели в какой-то там, я не знаю, там овраг, откос, и все. То есть там, получается, вместо того, чтобы работать долго, они как раз работали меньше, чем нужно. То есть у них были полностью заряженные аккумуляторы, аккумуляторы не посадили, какую-то программу выполнили, но вот надежда на то, что они будут долго сидеть и на этой, собственно говоря, комете, получая энергию, работать, такого... Не, правда. Там они, по-моему, вроде просыпались на какое-то время.
У нас просто получается разное определение дольше. То есть по времени работы получилось гораздо меньше, а вот по распределенности этому времени по календарному году земному получилось больше, чем ожидалось. Я в этом смысле имел в виду. Это уже несущественно. В любом случае, Фил уже не отвечает, и вот... Да. Раз это возможно, мы увидим что-нибудь даже новое в плане каких-то научных открытий по поводу...
Ну да, должны увидеть новое, потому что там же есть хорошая камера, которая будет сниматься все меньше и меньше и меньше высоты. В принципе, есть надежда, что она достаточно мягко упадет и не особо разобьется и сможет работать уже оттуда. Тоже очень интересно, потому что нужно понимать, что поскольку комета Чурюмова-Герасименко, она легкая, то орбитальная скорость вокруг нее очень небольшая. Вот. То есть я опять же не помню точные цифры, но там очень маленькая скорость, поэтому падать на нее будет достаточно мягко. И в принципе зонд, по идее, должен достаточно неплохо это пережить.
Угу. Ну, в общем, посмотрим. Я думаю, какие-то данные мы все-таки получим. Очень хочется надеяться, что все пройдет не зря. И... Несмотря на то, что, да, филы не выполнили свою функцию в той мере, в которой должны были, тем не менее, сможем собрать данные таким образом. Ну и про последний зонд, собственно, Новые Горизонты, он официально получил подтверждение своей миссии, которое, в принципе, все знали уже давно, уже был совершен маневр, были включены двигатели. Дальше он полетит к объекту в поясе Койпера, который называется 2014 MU69. Такое очень поэтическое название, в кавычках. Но есть что есть.
Ну а что ты хочешь? Как бы объектов больше, чем их успевают красиво называть. Это же нужно же собирать отдельно, получается, заседание Астрономического союза международного и разбираться, как мы будем что называть.
На Плутоне же поназывали круто всякие вещи из серии там.
Это потому что собрались и назвали. Допустим, я помню, там так в том же районе за Нептуном, там же, получается, еще есть Рида. То есть тоже у нее было безымянное такое же цифробуквенное название. Но поскольку по своим обнаружениям, своим появлением она вносила раздор в тогдашнее понимание, что есть такое планета, ее так назвали Эрида, богиня раздора. Все прекрасно, молодцы.
Ну вот, может, чего-нибудь в плане названия еще придумают к моменту подлета. Будет это не скоро. И, кстати, Эриду тоже Новый Горизонт будет фотографировать, и вроде как обещают разрешение чуть даже получше, чем мы имеем сейчас с того же Хаббла или... околоземного любого телескопа. Но я думаю, на этом с таким блоком новостей можно покончить, перейти к нашей основной теме. И это тема космические корабли. Я так понимаю, что в основном мы будем говорить о кораблях, которые в скором времени будут либо введены в эксплуатацию, которые на данный момент либо проектируются, либо уже как бы сделаны и вот-вот будут запущены. Разделим мы их по странам. И вот, собственно, отдаю бразды правления, так как тема твоя, ты гость, пожалуйста.
Ну, вообще, в целом, как бы мы в такое интересное время живем, когда разные страны делают разные корабли. Даже в одной стране корабли бывают достаточно разные. Ну, прежде всего. Почему об этом говорим? Потому что есть такая, как бы, повод об этом вспомнить, поговорить, потому что, во-первых, на днях, точнее, завтра должен полететь, получается, подкаст-то выйдет, наверное, в четверг.
Ну да, то есть для вас сегодня слушайте вы это, можете позже, и боже, 7 июля.
7 июля утром должна полететь новая модификация корабля «Союз», скорее всего, которая станет последней в славной и очень долгой истории этого корабля. Там будут, ну, в принципе, какие-то вещи будут новыми, это по-своему интересно. В то же время нас на днях, ну, не то что на днях, в глобальном смысле, сравнительно недавно удивили китайцы, которые запустили масштабную модель того, что у них, судя по всему, будет пилотируемым или грузовым кораблем, а может быть и тем, и другим сразу. Вот. Ну, давайте как бы об этом так поговорим, пробежимся. То есть начнем, наверное, с «Союза». Здесь такая интересная ситуация. Вот эти все модернизации, они являются таким парадоксальным свидетельством о том, примером того, каким образом одноразовый корабль может проявлять свои достоинства. Потому что с «Союзом» там такая интересная ситуация. На самом деле он не абсолютно одноразовый. Потому что, когда садится спускаемый аппарат, то есть, ну, если вы помните, «Союз» состоит из трех частей. Это приборно-агрегатный отсек, спускаемый аппарат и бытовой отсек. Бытовой отсек, приборно-агрегатный, сгорают в атмосфере, а спускаемый аппарат садится. Так вот, спускаемый аппарат сел, его корпус после этого только в музей, потому что он испытывает удар при посадке, и надежность его дальнейшей работы никто гарантировать не будет.
Ну, тоже в своем роде многоразовость, можно в музей потом использовать.
Ну, нет, музей это отдельно, это хорошо. Но из этого спускаемого аппарата можно вытащить разнообразное оборудование, которое потом поставить на другие, следующие «Союзы». В принципе, такое делать. Он, по сути, в таком слегка частично многоразовый корабль. Вот. Но здесь несколько другая такая интересная вещь, то что если корабль нужно делать заново, то мы можем его проапгрейдить. И за вот эти вот, получается, первый полет «Союза», это была середина 60-х, за это время, вот считайте, лет 50, корабль очень сильно изменился. Вообще его изначально делали как корабль для Луны, но на Луну он так и в пилотируемом виде не полетел, там, правда, отвез черепах, они мимо Луны пролетели, вокруг Луны вернулись успешно. Вот, но получается, люди к Луне на «Союзе» не летали. И несмотря на вроде бы такой провал, как бы исходной миссии, для которой корабль задумался, в итоге получился, ну, отличный, очень надежный, очень безопасный транспортник к орбитальным станциям. И сейчас вот получается, что обновили. Фактически сейчас идет именно вот замена частично одного оборудования на другое. То есть, допустим, этот «Союз», который полетит, у него впервые будет связь на всем этапе, на всех этапах. То есть раньше как было? Мы летаем над какими-то, получается, наземными измерительными пунктами, НИП они называются. Мы над ним пролетели, в области видимости данные сняли, улетели, данные пропали. Да? Но у нас, получается, за последние несколько лет на геостационарную орбиту были запущены спутники связи «Луч», которые будут работать ретрансляторами. То есть вне зависимости от того, где будет корабль находиться, на каком положении, то есть, над чем он будет пролетать, то есть, даже если он будет пролетать, допустим, над Южной Америкой, где НИПов наших нету, он все равно будет ретранслироваться через геостационарную орбиту, и мы будем знать, что там что и как происходит. Это хорошо. Там обновление еще достаточно хорошее, такое обновление автоматики стыковки. Это вообще отдельно интересная тема, про нее можно долго рассказывать, потому что вот такой парадокс исторический. Вроде бы мы привыкли к тому, что всяких компьютерах и прочим лидировали США все это время, да, но первая стыковка автоматическая была советская. Вот. А американцы пошли более простым, более быстрым путем, они на это дело подрядили астронавтов, которые выполняли операции по сближению стыковки финально. Нас сделали, чтобы делали компьютеры, и, в принципе, сейчас в итоге получилась очень такая... Первое поколение системы уже нету, игла ее давно уже нету, потом появился курс, курс тоже модернизировался, сейчас там новые антенны, она, наверное, более новая. Ну, естественно, как в любом случае, в любом этом, в любых новых вещах не обошлось без того, что какие-то вещи не заработали сразу как надо, потому что старт перенесли примерно на месяц из-за того, что там нашли баг в, по-моему, программном обеспечении. То есть при сближении со станцией корабль бы должен был бы закрутиться неправильно, как это было бы. Ну, это баг отловили, исправили, сейчас, надеюсь, даже должно быть все лучше. Ну, даже если вдруг все откажет, опять же, космонавты на это специально тренируются, это будет такой резервный контур безопасности. Вот. И смогут самостоятельно, вручную подойти. На это обязательно тренируются. Так, кстати, тоже просто по ведению. Если какие-то есть вопросы, ты не стесняйся меня перебивать, спрашивать. Потому что я чувствую, что говорю, может, я совсем в дебри какие-то ушел. Вот. Кроме этого, кроме Союза, который, в принципе, долгую и очень полезную, замечательную жизнь прожил, и где-то через, ну, может быть, он еще лет 10 прослужит, а там уже под вопросом, что будет. Кроме этого, у нас в России делается новый корабль, и для него придумали голосованием название «Федерация». Ну, по аналогии «Союз», то есть был Советский Союз, летали корабли «Союз», сейчас Российская Федерация, летает корабль «Федерация». Вот. И там тоже будет много чего интересного. Есть такой блог космонавта Марка Серова, который я вот рекомендую туда заходить регулярно. Он, ну, так сравнительно регулярно пишет о том, как этот корабль они делают, испытывают. Это довольно так интересно читать. Что там будет? Ну, например, там будет... Возможно, будет впервые, наверное, в мире корпус из углепластика. То есть это композитный корпус. То есть для сравнения, допустим, на американском Орионе там будет из алюминиево-магниевого сплава корпус. Вот, это перспективно, это интересно, корпус должен быть легче. И, по сути, главный такой вопрос в том, что пройдет ли корпус испытания. Потому что если мы доверяем технике жизнь людей, то нужно, чтобы эта техника работала очень-очень надежно. И мы пока еще не знаем, сможет ли пройти вот этот новый композитный корпус и испытания, которые требуются для того, чтобы он выдержал, то есть обеспечил ту надежность, которая нужна для полетов людей.
А где там основные слабые места подозреваются? Ну, потому что композитные материалы могут быть разными. В первую очередь, тебе нужно на нагрев испытывать и на, грубо говоря, сопротивление различным, ну, вот
я бы, например,
усилиям.
Я бы, например, испытывал на вибрацию обязательно, потому что когда работают турбонасосы, все то, что летает в космос, оно обязательно испытывается на вибрации. Ну, нагрев, в принципе, тоже нужно испытывать, но даже может быть, это в несколько меньшей степени важно, потому что корабль наверняка сверху обтянут теплоизоляцией, которая будет смягчать перепады температур. Ну и в целом, там нужно же добиться того, чтобы это было на производстве нормально. Потому что, ну, тот же, допустим, расчет прочности, это сопромат, да, то есть для металла мы, в принципе, привыкли, уже знаем, как это делать, да, для разных сплавов. А для таких корпусов это вот будет новость.
Ну, я так понимаю, преимущество это основное будет в том, что он гораздо легче, чем металл,
да? Да, конкретно этот корпус ожидается преимущество то, что он будет гораздо легче, это будет. А каждый килограмм на орбиту, он даже не просто золотой, он там, я не знаю, платиновый и еще редкоземельный, это очень дорого. Если корпус легче, больше можно полезных вещей с собой взять. Дальше. Тоже такая интересная вещь. Сохраняется идея, точнее, как бы развивается дальше идея частичной многоразовости. То есть будет служебный отсек, который также будет сгорать в атмосфере. Но, например, спускаемый аппарат, как ожидается, будет использоваться многократно. Причем, каким образом это собирается делать, там очень такая интересная штука. Как снижается Союз? Да? Союз спускается на парашюте, в последний момент включаются двигатели мягкой посадки. Если повезло, у тебя очень мягкая посадка. Если не повезло, ты довольно заметно ударяешься, потом он может еще наклониться, там покатиться. В общем, такой рулетка везения. Да? С Федерацией решили сделать... Причем после таких вот приключений корпус корабля автоматически списывается. То есть его в космос больше пускать нельзя. Вот. для Федерации сделает такую хитрую вещь. Она будет тоже спускаться на парашюте, но у нее будут открываться специальные амортизаторы, лапы посадочные, и кроме смягчения посадки двигателей мягкой посадки, будут еще двигатели, которые будут фиксировать ее в пространстве, чтобы она, допустим, на бок не завалилась. То есть ожидается гораздо более комфортная посадка, причем как бы более стабильная комфортная посадка. И после этого корпус достаточно мягко опускается, не должен понести какие-то такие повреждения от этого, и можно его повторно использовать. Это, в принципе, будет интересно. Причем, опять же, если она будет, если корпус и корабль будет использоваться несколько раз, то это дает возможность его дальнейшей модернизации. Потому что вот это, допустим, в истории с шаттлами, это была реально проблема. Вот. Я даже такие истории слушал, но не знаю, насколько это действительно правда, но не удивлюсь, если это правда, то, что NASA буквально на барахолках искала старые процессоры, чтобы поставить на компьютеры, которые не модернизировались. То есть модернизировать можно, но на это нужны большие деньги. А оно так летает, оно летает, а потом уже выясняется, что оно безнадежно морально устарело. И, в общем, неудобно.
Вот. Слушай, я правильно понимаю, что вот система посадки со стороны, скажем так, если там говорить, она будет у Федерации похожа на то, что там нам недавно демонстрировал тот же SpaceX с Dragon, когда они Merlin же двигатели, по-моему, да, называются, в которые там используются.
Ну, Merlin это двигатели, которые на Falcon стоят.
А, ну значит, я все
на
время путаю.
Там Драка, по-моему, они называются.
Да. Ну, в общем, там он тоже включает двигатель, он может чуть ли не зависать в пространстве таким образом. Ну, то есть они предназначены для как посадки.
Но там вообще интересная вещь. Я об этом хотел поговорить, просто когда мы будем про Dragon говорить.
Потому мы что, можем оставить. Потому, я просто, да. Просто чтобы визуально себе представить, мы же в аудиорежиме.
Ну, в принципе, нечто похожее, но не факт, потому что мы не знаем, как точно будет садиться Dragon.
Ну, или вот садился New Shepard недавно.
А, ну New Shepard, да, как раз похоже будет.
Но вот, только, вот он тоже на парашютах спускается,
но только,
в последний момент.
Только у New Shepard посадочных опор нету. А да. У Федерации именно будут выдвигаться лапки, на которых она будет именно садиться.
В общем, это если скрестить New Shepard и первую ступень.
Ну, нет, на самом деле, учитывая то, что New Shepard взял идею Союза, тогда уж Союз как основная идея. Потому что посадка с двигателем мягкой посадки, она была, наверное, впервые сделана на Восходе. Вот Восход 1, Восход 2, которые летали, там были двигатели мягкой посадки, но они были над кораблем, над капсулой. Вот. А на Союзе поставили вниз эти двигатели. Ну, да.
Я просто к тому, что пытаюсь отослать наших слушателей к тому, что они могли недавно видеть, то есть с точки зрения того, представить, как это выглядит. Ну, то есть не в смысле, кто первый это сделал, а вот скорее наоборот. Ну, кто последний это показал на видео.
Не, ну самые классные фотки посадки Союза, потому что корабль снижается, потом под ним появляется пламя, которое потом появляется дым, точнее, не дым, там как бы пыль, грунт, вот это вот все выбрасывается, это расходится, корабль так красиво в этом дыму садится. Есть очень красивые фотографии, так что я думаю, это представить будет легко. Вот. То же самое, только будет с посадочными опорами. Вот. Что получается здесь? Сейчас последние новости, которые есть. Вот сейчас ожидается летом, что закончится этап разработки технической документации, дадут денег на разработку, и пойдет разработка дальше уже в процессе построения корабля. Причем тоже нужно понимать, что первый испытательный полет по текущим планом ожидается в 2021 году. Это кажется очень небыстрым, но на самом деле это для того...
Довольно скоро.
Это довольно скоро, потому что нужно очень много решить задач. Это очень сложно, потому что, ну, люди полетят. Нужно, чтобы было надежно, но нужно, чтобы было эффективно, нужно массу всего проверить. Там это очень такие интересные аспекты.
Вот. Ну его ж будут сначала, я думаю, в тестовом режиме,
да,
использовать,
первый,
потом
первый
грузовой.
Первый испытательный беспилотный полет, 21-й год, по текущим планам.
Расчетно.
Да, расчетно. Первый пилотируемый полет, 24-й год. Ну, на самом деле, вот я скажу так. Как я просто как бы, ну, и по образованию технарь, просто я знаю историю космонавтики, я вижу те истории, которые происходят. В общем, вне зависимости от того, какая это страна, какой это проект, сроки съезжают, поэтому я не удивлюсь ни капельки, если они съедут на 25-й год, 26-й, вот вообще не удивлюсь. Пилотируемый
полет. Больше, да. Будем надеяться, что к 30-му уже будут
пилотируемые запуски. Ну да, будем надеяться, если все пойдет хорошо. Вот, давайте, наверное, перейдем к США. Там вообще очень такая интересная ситуация. потому что, ну, последние годы, да, вот шаттлы перестали летать, у американцев у них нету пилотируемых кораблей своих. Естественно, нужно понимать, что они, им эта ситуация не нравится, и они будут принимать меры, чтобы это исправить. Но то, как они принимают эти меры, ну, несколько получается, ну, любопытно смотреть, потому что...
Напоролись на частников, называют.
Нет, даже не то, что напоролись, нет. Они сейчас делают три корабля, фактически.
Ну, я же говорю, напоролись. То есть, вместо того, чтобы как в этом...
Не, ну,
комиксе, да? Но у меня 127 стандартов, нужно срочно сделать один, который объединит их всех, 128 стандартов.
Соревнующий стандарт. Не, ну тут будет, тут будет любопытно, почему? Потому что на самом деле формально все эти корабли будут делаться частными конторами. Потому что есть как бы новые частники, да, вот есть вот Маск, такой новый частник, который вот выстрелил сейчас и объедает рынок старых частников. Потому что нужно понимать, что как бы... До этого не было каких-то государственных компаний, которые делали государственные корабли, потому что Орион делает тоже частники, Starliner это Boeing, Boeing это частники, но это частники, которые давным-давно на рынке.
Вот, эти... Ну и Lockheed Martin.
Да.
Причем тут... Это же тоже все компании не государственные.
Совершенно верно. И тут получается очень такая забавная ситуация. У меня такое ощущение, что здесь без политики не обошлось точно. Почему? Потому что Boeing на Starliner получил 4,2 миллиарда, а Маск на свой Dragon V2 2,6 миллиарда. При этом, в принципе, ну, вот, скажем так, я, конечно, не... я не могу сказать, что я вот могу абсолютно квалифицированно... то есть, что я смотрел точно технические спецификации всех кораблей и могу абсолютно квалифицированно сделать выбор, да? Но в том конкурсе, который был, было бы логично оставить, наверное, одну капсулу и один крылатый аппарат. Это был Dream Chaser. Dream Chaser проиграл, получается, пилотируемый вариант. И сейчас осталось три очень похожих капсулы. Орион, который как бы официально НАСА, на котором они полетят как минимум к Луне, вроде бы, там тоже еще отдельная веселая ситуация, вопрос, а куда лететь? То есть,
либо ну, планируют вроде как Journey to Mars у них, вот эта вот программа, ну, по крайней мере, Орион пиарят в первую очередь в ней.
Я понимаю, что они пиарят, но Марс-то будет очень не скоро. Марс ожидается где-то там в 30-х годах, и, извините, ну...
Ну, если объективно смотреть,
это,
то так.
Это за горизонтом реального планирования однозначно. Вот. Ну, банально вспомнить лунную программу, да? Был замечательный Кеннеди, который очень всех вдохновил, он поставил срок 10 лет. Ну, это хотя бы сравнимый срок, но то там уже когда садился на Луну Аполлон-11, там уже был третий президент. Получается, вот Кеннеди, потом был еще один, а потом, получается, по-моему, Никсон, что ли, не помню. Вот. По сути, уже был третий по порядку президент. И программа держалась только потому, что вот они вот действительно решились, все вот это все было. Вот. А тут поговорить про Марс 30-х пока, ну, несколько преждевременно, потому что вон, была программа Constellation, ее закрыли. Да, сейчас вот будут выборы в США, там какой президент пойдет, неизвестно, и что он сделает с космической программой, абсолютно неизвестно. Он, конечно, не абсолютный такой диктатор, да, нет, неправильно. Но, тем не менее, он может достаточно сильно повлиять на то, как программы поменяются.
Вот. Это же, по-моему, кстати, Маск, да, говорил, я не помню, кому это приписывается, что... Я в данном случае за президентской гонкой не очень слежу, но, слава богу, конституционных прав у нового президента будет немного, и, ну, сравнительно, и он не сможет все сломать в
ну,
плане космоса.
В принципе, поучаствовать в ломании он вполне может, потому что, собственно говоря, Обама же пришедший закрыл программу, которую Буш делал, закрыл, а потом фактически ее же реанимировали обратно, только по другим названиям.
Вот. Ну, в общем, тут, тут куча политических игр, которые так или иначе...
Вот. Ну, и вот в итоге, в том числе, наверняка, и по результатам политики, получилась интересная ситуация. Есть три корабля, причем они очень похожие. Это капсулы. Это капсулы, причем в стиле Аполлона. То есть, вот, ну, смотришь на Орион, да, и узнаю тебя Аполлон, потому что там очень много технологий, которые уже использовались. То есть там даже, ну, флотопарашютная система, они используют совершенно такой же принцип. Да, он больше, конечно, да, он напичкан современной электроникой, он отличается, конечно, по этому параметру от Аполлона, но такие вот принципы построения корабля, компоновки, они остались совершенно, ну, фактически такими же. Вот.
Ну, с одной стороны, работает не ломай, называется,
да. То есть я не говорю, что это плохо, нет, я не говорю, что это плохо, но смотреть несколько забавно. Вот. И получается... это корабль, который уже успел слетать в беспилотном варианте. В конце 2014 года его успешно запустили, он успешно приводнился. Да тоже, кстати, приводнился. Тоже копируется посадка Аполлонов. То есть нужен будет обязательно авианосец или какой-нибудь этот десантный корабль, они тоже по размерам с авианосец, чтобы он выходил в район посадки, и астронавтов бы оттуда бы вылавливали с кораблем. Это отдельное веселье, но как бы это американские традиции, потому что у них сильный флот и море
потому
большое.
Потому что мы можем, называешь.
Ну, не то, что мы можем, потому что так сложилось. Они выбрали, ну, да. Они выбрали вариант, который был более легкий технически, но требовал кораблей, которые у них и так было в доставке. Вот. В 2014 году они успешно слетали, приводнились. Первый пилотируемый полет ожидается в 2021 году, хотя говорят уже по 2023. То есть, видите, тут тоже сроки едут, они везде едут. Это нормально. Еще вроде бы в 2018 году обещали вокруг Луны пустить. Ну, посмотрим, что будет. В чем тоже интересно, сервисный модуль к Ориону делается в Европе. Это вот вклад европейцев, то есть если... какие-то полеты людей будут, там наверняка будут астронавты Европейского агентства, просто потому что из-за того, что они в этой программе участвуют. Последние, кстати, новости по этому проекту, это испытание корпуса на давление. То есть вот этот самый сплав из чего-то там с чем-то. Да, магний-алюминиевый сплав, он сделал из него корпус, и сейчас его недавно испытывали на давление. Вот, то есть как бы работы ведутся достаточно активно, но времена того, что мы полетим скоро, они уже прошли, то есть это тоже нужно будет ждать довольно долго. Дальше. Переходим, соответственно, к Маску. Маск сейчас, получается, своим кораблем Dragon V2, он, наверное, по крайней мере, по текущим планам, лидирует в том, когда корабль полетит. Но тут, опять же, нужно понимать, что, как, например, вот у него есть такая ракета Falcon Heavy, да, из трех блоков.
Ну, тяжелая пока ракета. Она есть теоретически. Нет, ну, она пока не летала.
Хорошо, хорошо. Да. Есть проект, да. Да. Скажу точно, есть проект, да. Так вот, проблема в том, что в 2012 году, да, по интернету бегали восторженные люди, которые кричали, что он в 2013 году запустит Falcon Heavy, потом они скопируются с Mars One, и после этого году, там, я знаю, в 2014 году уже там все будут на Марсе, в общем, все будет в шоколаде, да. То есть сколько лет прошло, а ракеты до сих пор и ВОЗ и ныне там.
Ну, вроде как же запланировали, да. но это еще ничего не значит.
Запланировали пуск, наконец, получается, 2016 года. Да, посмотрим, что будет. Просто нужно понимать, сейчас у SpaceX у них очень они взяли на себя большие такие обязательства в количестве пусков. То есть у них очень активная программа, как это называется, Launch Manifest, да, они mm-hmm. там чуть-чуть ли не 20, что ли, в районе 20 примерно спутников обещают запустить. Это загрузка мощностей, да? Причем эти и договоры по этим есть, и наверняка Маск на этом какой-то получается этого доход, поэтому Falcon Heavy, по идее, вполне может иметь меньший приоритет и потихоньку могут сдвигать дальше. Но посмотрим. Посмотрим, что будет с Драгоном. То есть пока что по текущим планам первый беспилотный полет в 2017 году, первый пилотируемый полет в 2017 году. Вот посмотрим. Ну, я бы, наверное, бы сказал бы, что с вероятностью больше 50% они съедут первый пилотируемый на 2018. Вот я так
там же вроде как они собирались этот, собственно, Dragon V2, называв его Red Dragon, запустить его на Марс беспилотно.
Ну, посмотрим.
Вроде как посмотрим. В 2018, но опять же, это амбициозные планы, и неизвестно, насколько они подвинутся.
Обещать, увы, не значит сделать, потому что, ну, надо посмотреть. То есть, я как бы, может быть, слегка ехидничаю, но я не удивлюсь, если вся эта затея с... этими с Red Dragon, она будет для того, чтобы повторно использовать корпуса драгонов, которые уже летали, потому что NASA же хочет новый каждый раз драгон грузовой. Mm-hmm. То есть пока еще ни один драгон, который, по идее, также многоразовый, частично многоразовый, без сервисного модуля, он еще пока повторно не летал. Вот, то есть как бы, ну, это может быть такая несколько ехидная шутка, но я не удивлюсь, если всю эту эпопею с Марсом Маск затеял просто, чтобы избавиться от драгонов, которые у него на складе лежат не используются. Вот. Ну, посмотрим, как бы, что будет. Если получится, будет любопытно, потому что NASA в этом пока что не участвует. А тут еще нужно понимать, что NASA это в том числе это Deep Space Network, это возможность связи. То есть будет очень интересно, каким образом Маск будет связываться со своим кораблем, если антенны для связи, которые в NASA ему не обещали предоставить. Вот тоже интересно. Вроде бы мелочь, да, а очень интересно, что он будет делать в этом случае. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Вот, это у нас получается, да, кстати, я говорил про посадку, да? Сейчас переходим, потому что, ну, тут такая интересная вещь получилась. А, Маск, у него действительно очень амбициозные проекты, поэтому он сначала хотел реактивную посадку полностью. Даже такое было видео начала 10-х годов, полностью многоразовые ракеты. То есть первая ступень садится на двигателях, вторая ступень входит в атмосферу, садится на двигателях, корабль тоже входит в атмосферу, садится на двигателях. Полное повторное использование, кроме сервисного модуля, который сгорает в атмосфере. Вот. Но что получается? Первая ступень садится научилась, пусть и не абсолютно, как бы не стопроцентно успешно пока что. А вторую ступень, как я слышал, отказались от этого, потому что нужно будет ее обшивать типа защитой, а это лишняя масса, у нее сильно очень упадет грузоподъемность из-за этого. Вот. А реактивная посадка корабля — это, в принципе, вещь, ну, полностью реактивной посадки еще не было пока ни у кого. И я не удивлюсь, если тоже НАСА смотрит на это скептически. Вот. Поэтому последние вот все годы идет такая интрига, как он, собственно говоря, будет садиться. Потому что, скорее всего, выберут самый простой вариант. Парашютная посадка на воду. Приводнение. Потому что это, в принципе, опробовано. Так садился Dragon, который грузовой. Садился успешно. Все было с этим замечательно. Вот.
Касательно, кстати, mm-hmm. полностью реактивной посадки... Mm-hmm. Такое сейчас uh-huh. предположение на ходу, ведь Маск же грезит Марсом, uh-huh. на Марсе-то полностью реактивная посадка в принципе реальна, за счет того, что там гравитация меньше и парашюты не так сильно помогают, точнее гораздо менее сильно помогают, uh-huh. поэтому если метить именно туда, то, наверное, закладывать реактивную посадку в идею, в принципе, наверное, было бы логично.
Если... Вообще, на самом деле, инженерных способов много. Потому что вот если мы посмотрим, как садились разные зонды, да, они садились разными принципами. То есть какие-то... То есть причем есть какие этапы. То есть там три этапа. Тебе обязательно нужен теплозащитный щит, потому что иначе ты просто сгоришь в атмосфере.
Ну
да. Там вроде бы 1% всего атмосферы, да, но этого хватит, чтобы тебя сжечь гарантированно. Да? Теплозащитный щит. Сбрасываем теплозащитный щит. Как правило, потом выпускался парашют, который, во-первых, стабилизировал зонд, чтобы он не болтался сильно, а во-вторых, его в том числе и тормозил. Да? А дальше уже начиналось интересно, там, как правило, были двигатели. То есть даже вот первые советские зонды, которые вот были, там, вот Марс-3, который первый сел, у него был тормозной двигатель, который тормозил уже непосредственно перед посадкой. Он был там сверху над зондом. Вот. Подобным образом садились роверы, которые Spirit Opportunity. У них тоже, если я правильно помню, были тормозные двигатели, но потом еще был финальный этап, когда надувались мешки
посадочном модуле.
Да, там такой был модуль, пирамидка, которая садилась, надувались мешки, они уже амортизировали финальный удар, который до этого разными уровнями тормозился.
Допустим, сбивали, да.
Да. А Curiosity садился как? У него, получается, был парашют, да? После этого включалась система, когда у тебя двигатели тоже есть, но двигатели тебе дают мягкую посадку, так называемый SkyCrane. Это штука, которая... То есть у тебя именно посадка на двигателях, но при этом она потом улетает в сторону. То есть, в принципе, инженерные решения разные. Но, кстати, еще были идеи посадки с большими надувными парашютами. В реальности... Так должен был садиться Марс-96, там были пенетраторы, маленькие такие зонды, но Марс-96 не улетел дальше земной орбиты, поэтому мы в реальности вот такой посадки не увидим. Но это тоже вполне возможный вариант, который тоже можно использовать. То есть, в принципе, нужно посмотреть. Но в любом случае, инженерная задача посадки на Марс и инженерная задача посадки на Землю — это две большие-большие разницы. То есть, как бы, если... Вот, как бы, эта идея, она, в принципе, имеет смысл быть, но только в том случае, что Маск получит опыт посадки полностью на двигателя. Вот. Ну, в принципе, это по современным представлениям довольно рискованная вещь, более рискованная, чем парашют. Поэтому я не удивляюсь, что НАСА это дело не особо поддерживает. Вот. То есть, скорее всего, возвращаясь к тому, что я говорил, я надеюсь, я на твой вопрос ответил?
Да, конечно.
Ну вот, отлично. Возвращаясь к тому,
немножко
что я говорил.
Немножко в сторону.
Ну, без проблем. Посадка на воду на парашютах — это тот вариант, который будет с вероятностью, ну, так же так, более 50%. Есть еще один вариант. Это, получается, посадка в стиле Союза. То есть это посадка парашютно-реактивная, когда мы выпускаем парашюты, снижаемся со скоростью, там, я не знаю, там 5-10 метров в секунду, и на последнем метре эту скорость гасим до нуля. То есть фактически это будет такая же посадка, как у Федерации планируется. Вот. Может быть, будет такое, посмотрим. Здесь главный плюс, что это будет на землю. Но, как любая посадка на парашютах, сесть можно, ну, примерно где-то вот в этот вот район. Вот. Там площадь будет измеряться километрами района посадки, потому что и ветровой снос, и ошибки, в общем, это про точную посадку совсем точно на полосу можно забыть с парашютами. Вот. А реактивная, она, по идее, должна обеспечить точную посадку абсолютно точно вот на допустим, место, куда мы целимся. Вот. Это ее как бы плюсы, но она более сложная и более опасная. Посмотрим, что в итоге получится. Может быть, в итоге в каком-то виде будет сначала один вид, потом другой. Нет, такое тоже может быть. Но это если денег хватит тестировать оба вида. Потому что, опять же, если мы возим людей, то тут уже надежность превыше всего. Потому что любая красивая посадка, грош ей цена, если в итоге корабль в прямом эфире разбивается вместе с людьми. Но это будет очень плохо. Вот. Дальше переходим мы, получается, к Боингу. CST-100, который Starliner. У него, получается, цель более приземленная, гораздо более приземленная, это только МКС. Вот. Но у них, ну, они как бы меньше известны. Боинг так не сказать, что прям так сильно пиарится. А что прям пиарится у них? И так дела вроде бы неплохо. Получили деньги, работают. Первый беспилотный полет ожидается в 2017 году. Будет интересно посмотреть, что и как. Первый пилотируемый ожидается в 2018. То есть, в принципе, если Боинг свои сроки выдержит, а Маск, например, свои сроки перенесет, то Боинг может его и обогнать. Это будет такой ответ, почему ему 2,6 миллиарда, а нам 4,2 в таком случае. Ну, посмотрим, будет такая любопытно посмотреть. Интересная история, как он садится. А у них любопытная система посадки. У них вместо двигателей мягкой посадки, у них амортизаторы. То есть корабль спускается на парашюте, надуваются большие такие мешки, и на эти мешки корабль приземляется. Очень, в принципе, очень так смотрится просто, эффективно и с чисто инженерной точки зрения красивое очень решение. Вот. Ну, соответственно, с кораблями США, да, еще про Dream Chaser сказать пару слов. То есть, как я уже говорил, он проиграл конкурс пилотируемый, но, к счастью, по крайней мере, ну, мне просто нравится, он мне нравится тем, что это такой мини-шаттл. Мини-шаттл — это штука, которая потенциально может оказаться эффективной, потому что большой шаттл был очень дорогой, а маленький шаттл может быть подешевле в обслуживании, в запуске и может быть более эффективным, чем большой. Посмотрим. Поэтому мне как бы любопытно следить за этим. Dream Chaser повезло. Он все-таки сумел выиграть 6 пусков к МКС в грузовом варианте. Вот. Здесь получается на орбиту Земли, на низкую околоземную орбиту, крылатые с небольшими крыльями системы могут конкурировать. Почему? Потому что если мы, допустим, летим к Луне или там к Марсу, тащить с собой крылья, которые имеют немаленькую массу, это очень неэффективно. Но если мы летим к Земле, то выгода того, что мы точно приземляемся по самолетному на взлетно-посадочную полосу, причем мягко приземляемся, это не будет удар, вот как. Потому что парашюты в любом случае. Ну, если кто-нибудь прыгал с парашютом, знает, что парашюты довольно сильно бьют. Спуск на парашюте, ты касаешься земли, довольно сильно земля бьет по ногам, потому что скорость довольно высокая, вертикальная. Тут то же самое. Нужны какие-то амортизаторы, нужно какие-то схемы придумать, чтобы корабль мягко опустился на землю. В случае даже хотя бы примитивных небольших крыльев мы можем садиться на взлетно-посадочную полосу, мягкая посадка, и, в принципе, корабль может, по крайней мере, попробовать конкурировать с капсулами. Ну и просто как бы поневоле, когда ты видишь три очень похожих корабля, ты начинаешь поневоле болеть за корабль, который другой. Потому что, ну, интересно же, потому что...
Ну, как за Исландию, да, на чемпионате Европы.
Ну, я, честно говоря, за этими новостями вообще не слежу, но да, то есть что-то необычное, что-то другое. Вот, это у нас, получается, мы поговорили про США. С Европой интересная ситуация тоже. Почему? Потому что, с одной стороны, как я уже говорил, Европа принимает участие в программе «Орион». Сервисный модуль «Ориона» делается на базе европейского грузового корабля. Но это не мешает им заниматься своими интересными изысканиями. Они в 2015 году весной запустили такой уменьшенный технологический демонстратор, из которого потом можно тоже сделать мини-шаттл. Или, допустим, грузовик. Причем они очень вообще интересно сделали. У этого агрегата у него вообще нету крыльев. Да? Возникает вопрос, как он управляется. И там любопытно, что у него есть как бы две такие панели в кормовой части, которые работают в том числе и как закрылки. То есть ими можно двигать. И можно двигать. И за счет этого в том числе и управлять. Ну и как бы двигатели, которые... Двигатели реактивные, то есть в смысле двигатели ориентации, тоже в этом вполне могут участвовать. Потому что контролировать положение вот этих вот... таких вот как бы... Это похоже на закрылки, но не совсем закрылки. Эти две панели, они могут с этим не справиться. Корабль слетал отлично, его запустили, он вошел в атмосферу, приводнился. Ну, там как маленький корабль, там уменьшенная модель. И, в принципе, будет любопытно посмотреть, что, какие испытания будут. Вроде бы в конце вот десятых годов еще одно испытание ожидается, а там уже посмотрим, что будет. Может быть, будет такой новый грузовик. Вот. Дальше переходим, получается, к молодым государствам, которые... тоже хотят в космос. У Индии, у них еще не было до сих пор своего пилотируемого корабля. То есть не было индуса, который на индийском корабле поднялся в космос и вернулся назад. Поэтому они... это тоже им как бы интересно, это и престижно, и любопытно, и может что-нибудь полезное из этого извлечь. И сейчас... Получается, что Индия работает аж над двумя кораблями. Во-первых, это капсула. Ну, это похожее на все, что, на все капсулы, о которых мы об этом до этого говорили. Это тоже конус. Тоже конус, который был успешно запущен в конце 2014 года. Испытывали теплозащиту, испытания прошли успешно, капсула потенциально вроде бы на трех человек, тоже такое стандартное число, и ждем каких-то новых испытаний, потому что они пока находятся в самом начале, они просто испытали теплозащиту, потому что там нужно будет дальше корабль, сервисный модуль, маневрирование, точную посадку и так далее. И пока что они садятся на воду, кстати. Тоже более таким легким путем пошли. Просто капсулу эту, макет, летный макет, как правильно назвать, на парашютах приводняется. И весной 2016 года они нас порадовали тем, что они запустили свой мини-шаттл. Это даже не то, что мини-шаттл, это опять же масштабный макет. Просто разработка дорогая, выгодно, дешево запустить беспилотные уменьшенные модели, на них потренироваться, потом уже делать реального размера аппарат. И это, получается, был первый этап программы, потому что у них есть несколько этапов, они там будут... То есть на первом этапе масштабная модель вошла в атмосферу, успешно в этой атмосфере тормозила и просто разбилась о воду. Так и было запланировано.
Ну, как они говорили, на виртуальной посадочной полосе.
Ну, да. Потом они собираются испытать посадку на землю, потому что как бы шаттл, который мини-шаттл, который не садится на полосу, это абсурд.
Зачем он тогда нужен, называется?
Да.
Зачем мы таскаем крылья?
Совершенно верно, да. Им нужны крылья для посадки, то есть нужно еще будет проверить вот это. Потом у них есть очень интересные испытания, они еще хотят проверить гиперзвуковой двигатель. То есть, наверное, это будет нововведение в каком-то виде, но, собственно говоря, сочетание гиперзвукового двигателя с многоразовой космической системой, это, в принципе, потенциально может серьезно снизить стоимость килограмма на орбиту. Почему? Потому что выход на орбиту — это скорость. Это разгон до скорости 8 км в секунду. Так? Для того, чтобы разгоняться, нужно каким-то двигателем жечь топливо. Так вот, если мы разгоняемся химическими ракетными двигателями, да, то этот разгон идет не очень эффективно в атмосфере, потому что в атмосфере у нас есть кислород, который можно из этой атмосферы извлекать и использовать как окислитель. Вот. И получается, что двигатели вот гиперзвуковые, там, сверхзвуковые, они теоретически могут помочь будущим космическим системам в этом. Просто у меня есть публикация «Искушение воздушного старта», там это довольно так хорошо расписано. Я сейчас попытаюсь пересказать. Допустим, вот была советская программа «Спираль», если бы ее бы сделали бы как изначально планировали, она могла быть потенциально очень эффективной. Почему? Потому что там было сочетание гиперзвукового самолета-разгонника, который разгонял до примерно 5-6 махов, 5-6 скоростей звука, и высоты в 30 километров. После этого отделялась ступень уже, которая выходила на орбиту. То есть, получается, 5 махов — это, ну, считай, где-то, да, допустим, 1/5, 1/6 орбитальной скорости. Орбитальная скорость, там, 25-30 где-то примерно. Вот. Дальше. Посмотрим, что у них будет с этими двигателями. В итоге получится. Ну, тоже, как бы, такой интересный проект. Можно их поздравить с успешным пуском. Ну и переходим, наверное, в финал. Это Китай будет. Есть, правда, еще Иран, но про них мало что известно, там какие-то просто картинки есть. Если какие-то испытания будут, мы вот заранее их не узнаем, потому что Иран тоже хочет свою пилотируемую программу. Ну, а Китай, там любопытная ситуация. То есть у них есть корабль «Шэньчжоу», который они делали, вдохновляясь идеями Союза. Даже были новости о том, что каких-то наших инженеров-конструкторов посадили за то, что они продавали технологии в Китай. Ну, в принципе, ну, там...
У нас целая история, кстати, была, если вы помните, Виталий Егоров к нам приходил, но это было давно, это было больше года назад, в самом начале нашего подкаста, он тоже рассказывал про то, как ходили слухи, естественно, неподтвержденные, что китайцы могли там просто, грубо говоря, чуть ли не ногами двери открывать в конструкторских бюро.
Ну,
в общем, к ним к секретам относились не очень как к секретам.
Ну, там не то, что там, если это дело было в 90-е, сильно есть хотелось. Это, скажем так, это подрывает решимость и ценность секретов, к сожалению. Вот. Ну, в любом случае, они как бы... если посмотреть на спускаемый аппарат Шэньчжоу, это, в принципе, очень узнаваемая фара Союза. Такая вот характерная такая, похожа на фару. И у этого решения... Оно хорошо для случая, когда у ракеты не очень большой диаметр, у ракет-носителя. То есть в небольшой диаметр можно поставить довольно большое свободное пространство, сравнительно. Вот. Но у такого вот фарообразного спускаемого аппарата у него не очень высокое аэродинамическое качество. Он не очень... в этом отношении эффективен. Поэтому я, собственно говоря, с одной стороны, удивился новостям, с другой стороны, не особо удивился, что они выбрали. Потому что на пуске 25 июня 2016 года, который был, это была новая ракета, новое семейство, Великий Поход 7, новая ракета среднего класса, там запустили в том числе масштабный макет будущего корабля, который может быть грузовым пилотируемым. Там узнаваемо совершенно такая же, как у других стран, ну, по пропорциям капсула, такого же типа, то есть, которая...
Ну, усеченный конус
больше...
такой, да?
Да, усеченный конус, есть фотографии в интернете, у которого тоже должно быть аэродинамическое качество побольше, на гиперзвуке нужно быть более маневренным в этом отношении, и, в принципе, тоже вот возникает вопрос, что они делают, как они будут опять же садиться, потому что пока это был макет. Он садился на одном парашюте, уменьшенном, он был на... То есть, как бы в то же время, допустим, были фотографии испытаний чего-то на трех парашютах. Это вот, скорее всего, вот это будущий корабль. Тоже такая стандартная схема с Аполлоном, она растет. Три парашюта, которые одновременно выпускаются. Вот. Правда, пока что от этой фары Китай не избавится, потому что у них есть лунная программа, там масштабная, уменьшенная эта капсула вполне себе используется. Это беспилотный вариант, там они хотят там, по-моему, грунт доставить с Луны в будущем, и вот эта вот капсула для них пригодится. А это вот то, что слетало в июне этого года, это получается вот какой-то новый концепт. Посмотрим, что там получится. Собственно говоря, я помню, как раз Марк Серов, про которого говорил в начале, он в своем Фейсбуке написал, типа, то есть по смыслу сильно удивился. Вот, то есть, ну, не знаю, совпадает ли это с измерениями того, что проектируется как федерация, является ли это копией, но, в принципе, по виду капсулы не сильно друг на друга похожи, там просто они отличаются, наверное, углом этого конуса, с каким углом он сходится, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. А так, в принципе, это может быть и самостоятельная разработка. Вот как-то так, такой вот обзор. Причем, с китайцами у них планы как-то более-менее озвучены, но с датами пока ничего не понятно. То есть там что будет, когда будет. То есть как бы они вроде бы меньше стали секретиться, чем раньше, но, к сожалению, там бывает, смотришь там фотографии из монтажно-испытательного комплекса, а там, например, замазали какие-то трубопроводы на ступени ракеты. Я плохо представляю, зачем это вообще нужно было делать, потому что там трубопровод, ну и что? Там что-то, может быть, такого секретного? Нет, скрыли, замазали. Вот, так что тоже будет интересно наблюдать. Наверное, если от кого-то сюрпризы максимально внезапные ожидаются, это от Китая. Такой вот обзор примерно. Может, какие-то вопросы?
То есть это у нас, получается, все основные корабли, за которыми стоит следить в ближайшие годы от основных стран, которые их будут запускать. Ну,
да,
Европа не будет
запускать. Да, совершенно верно. Ну, я же говорил, Европа, вроде бы, в конце 10-х ожидается второй полет вот этого вот AXV в каком-то варианте. Они там что-то будут испытывать. Ну вот, будет, не будет, будет любопытно. Именно интересность ситуации в том, что много стран делают много разных проектов, и будет интересно именно смотреть, там, какие-нибудь делать инженерные решения, да, то же самое, там, вопрос посадки, да, там, размеры, то есть кто сделает побольше, кто сделает поменьше, кто в итоге угадает с размером, например, и корабль будет удачным, а кто не угадает с размером, и корабль длительную не будет жизнь иметь. Вот мы пока этого не знаем, а посмотреть интересно.
Да, ну плюс еще есть менее популярные, скажем так, и менее вероятные к полету проекты. Вроде я там в каком-то давнишнем выпуске тоже об этом рассказывал, вроде британского этого Skylon, который самолет, вроде как, который сможет выйти на околоземную орбиту. Ну, в общем, есть разработки, но в первую очередь, скажем так, из реальных вещей, за которыми стоит нам следить в ближайшее время, которые будут запускаться, тестироваться, пилотируемые полеты. Вот мы все остальные перечислили.
Ну, что ж, я могу, кстати, про Skylon сказать, если коротко. Там просто все упирается в двигатель. Они сделали очень-очень-очень амбициозный двигатель, который очень будет сложно сделать. Пока двигателя не будет, корабля не будет. Там это получается, они пытаются решить идею, чтобы двигатель на ходу в полете сжижал бы воздух, точнее, сжижал бы кислород из воздуха и подавал его в двигатель, жидкостной реактивный двигатель. Вот. То есть это очень сложно. Задача: двигателя не будет, корабля не будет. Пока что это на уровне не ближайших перспектив, а вообще фантастика.
Да. Ну, я же поэтому и сказал, что это гораздо менее популярный и менее вероятный вариант из того, что может произойти. В общем, на этом я предлагаю подытожить. Мне кажется, у нас получился очень насыщенный, интересный выпуск. Спасибо большое, что пришел в первую очередь. Спасибо большое, что так подробно рассказал. Действительно, скажем так, животрепещущая тема. И интересно было про нее узнать. Естественно, все ссылки на все публикации есть в шоу-ноутах. Либо заходите на наш сайт, там смотрите, либо в вашем подкастоприемнике смотрите в шоу-ноутах. Я постараюсь по максимуму выложить все, о чем мы сегодня говорили. Кроме этого, читайте Geek Times. Я сам там регулярно бываю, и вот благодаря публикациям Филиппа много получается узнавать. Плюс у тебя есть, я так понимаю, ЖЖ, да?
Да, есть еще ЖЖ.
Туда тоже можете зайти, почему нет. Вот. Так что еще раз спасибо. Я думаю, если будут вопросы, вы знаете, вы пишите либо в комментарии к нам, либо пишите в Твиттер, я все постараюсь перенаправить. Возможно, если вдруг у вас накопится какая-нибудь критическая масса вопросов, мы позовем Филиппа еще раз, и он расскажет что-нибудь еще интересное. У него, мне кажется, всегда есть что рассказать, судя по как-то публикация в день. Это...
Нет, не в день, не в день, в неделю.
В неделю, видишь, я тороплю события.
В день это не считается с работой, к сожалению, напомню.
Ну да, это должна быть работа тогда, да, публикация.
Ну, спасибо большое, что пригласили, было очень интересно пообщаться, так что я, соответственно, с удовольствием приду еще раз.
Хорошо, все, тогда всем до следующего четверга, и да пребудет с вами сила. Пока-пока.